«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В течение нескольких суток в центре всеобщего внимания находится Турция, где подавлен вооруженный мятеж, как сообщает официальная пресса. Мнение версий экспертов о том, что же на самом деле произошло в Турции, мы обсудим с нашим гостем, бывшим шеф-редактором Московского бюро турецкого агентства «Ихлас» Фуадом Аббасовым. Добрый вечер, Фуад.
Здравствуйте.
Как по-вашему, что вот вы-то в Москве находитесь, что вот на расстоянии, может быть, настораживает вас в официальной версии произошедшего?
Мне ничего не настораживает. Говорят то, что на самом деле происходит. Была попытка военного свержения власти в Турции. И эта попытка закончилась неудачно. И предыдущие, скажем так, попытки, они совершились благополучно, и эти путчисты решили, что произойдет то же самое. Ну, они наверняка не учли факт поддержки народа Эрдоганом, вернее, факт поддержки Эрдогана народом, и впоследствии потерпели неудачу.
А масштабы заговора вас ничуть не смущают? Чуть напоминает это заговор, помните, 1944 года против Гитлера, где там у кого и не надо приписывали.
Вы знаете, конечно, если речь идет о военном перевороте, обязательно в этом должно участвовать так или иначе большое количество лиц, тем более связанные с армией. Но, как показывает, значит, задержки, и в том числе аресты, в заговоре были, скажем так, вмешаны, как начиная от рядовых полицейских в полицейских участках, судьи, значит, начиная от районных судов, заканчивая до Конституционного суда. Там были замешаны обычные гражданские лица, и если вы читали последние новости, даже Министерство финансов уволило несколько сотен человек, которые были так или иначе связаны со структурами Фетхуллах Гюлен. То есть я думаю, что это не только военные, но и многие, которые так или иначе были политики Эрдогана, против политики Эрдогана, против политики существующего режима, и они так или иначе участвовали вот в этом заговоре.
Спасибо. У нас на прямой связи Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги. Добрый вечер, Алексей Всеволодович.
Да.
Как вы считаете, насколько правдоподобна вот вся выстроенная официальным Стамбулом версия случившегося?
Ну, вы знаете, я, в принципе, согласен с Владом, вот то, что он сейчас говорил. Но, во-первых, ну, не был поддержан этот переворот. А то, что это был... скажем, самодеятельность, а не провокация, по-моему, это очевидно, поскольку ну, много народу принимало, я имею в виду и военных, и судей, и чиновников, и все это подвигнуть на провокацию, и всех их спровоцировать, было, в общем-то, я считаю, невозможно. И вот то, что народ не поддержал, как раз показывает, свидетельствует о том, что да, хотели, пытались, причем по всей стране пытались, но не получилось. А провокация, ну что такое провокация? Это все-таки, ну, дворцовый переворот, так скажем. Но несколько человек, но несколько сотен человек. Но посмотрите на какую... на количество арестов. И вообще, вот у меня такое ощущение, что мы немножко заигрались в эту конспирологию. Ведь вы посмотрите, последние события, ну, очень многие события, если не почти все, они у нас интерпретируются как какой-то заговор, какое-то вмешательство, какие-то темные силы. О том, что есть определенные политические движения, настроения эти или другие. Ну, как-то сейчас это стало не модно на российских позициях. Есть некие движения, вот они себя пытаются реализовать. На этот раз не получилось.
Спасибо, оставайтесь с нами на связи. А теперь мы выходим на связь с Германией. У нас на прямой связи Юрий Векслер, наш собственный корреспондент радиостанции «Свобода». Добрый вечер, Юрий.
Добрый вечер.
Вот есть такая версия, что нити заговора тянулись за границу, в диаспоры. Как по-вашему, вот, может ли подозрение пасть и на активистов диаспоры, находящиеся в Германии?
Нет, Владимир, это очень сомнительная идея, потому что то, что Эрдоган утверждает, что все нити тянутся Пенсильванию, где находится Гюлен. Это тоже комментаторами у нас изрядно оспаривается, хотя это серьезный вопрос. Пока отвечу на ваш первый. Вероятность того, что есть какие-то сторонники путча в Германии, для меня нулевая, потому что как раз в Германии, в частности в Берлине, где живет большая турецкая диаспора, она гораздо более отстала, чем, допустим, население Стамбула. И здесь у Эрдогана почти стопроцентная поддержка всегда была и, похоже, на долгие времена. А, значит, вероятность того, что здесь какие-то есть люди, которые спровоцировали или там как-то поддерживали путч, может быть, кто-то ему и сочувствовал, но уж точно никто не является в Берлине среди турецкой общины инициатором того, что Эрдоган называет путч. Ну, вообще, наверное, это и был путч.
Давайте послушаем мнение президента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского, который полагает, что мы никогда не узнаем, что же там произошло на самом деле.
Во-первых, это никому не известно, во-вторых, не исключено, что мы никогда этого и не узнаем. Ну, безусловно, были какие-то события, которые привели к гибели значительного числа людей, к аресту значительно большего числа людей. И в конечном счете окончится переходом к режиму личной диктатуры Реджепа Тайипа Эрдогана. То есть вполне авторитарная Турецкая Республика станет вполне тоталитарной. Правда, это будет пиррова победа, потому что мало сомнений, что сейчас начнутся очень серьезные покушения на Эрдогана, что усилится курдский и левацкий террор. Но вопрос о том, что это не самый глупый путч в истории Турции, заговор дилетантов, плохо организованный до предела, а все-таки настоящее что-то, кадров нет, которые на это были бы способны. Тем более он сейчас зачищает свои спецслужбы, убирая старое поколение, причастное к всем тем событиям в отношениях с исламским государством на территории Сирии, к уничтожению курдских лидеров, в том числе в Европе, которые явно ему в будущем будут мешать. Так что здесь ответа нет. Есть разные версии. Две основные – это заговор дилетантов, который генералитет с удовольствием бы поддержал, если бы Эрдогана изолировали или убили. Вот тогда бы этот заговор поддержали все. Как только выяснилось, что Эрдоган жив, ну, генералитет струсил. Очень напоминает, и об этом многократно говорили эксперты, 44-й год, Германия, заговор Штауфенберга. Фюрер немецкого народа оказался жив в 44-м. Фюрер турецкого народа оказался жив сейчас. Все, после этого генералитет сдувается.
Как вы считаете, Фуад, может быть, понадобился предлог для чистки генералитета и вообще элиты Эрдогану?
Вы знаете, конечно, искать, найти вот такого рода причин можно. Но я вам скажу следующее, что зачистки в рядах армии, турецкой армии, в рядах, скажем так, правоохранительных органов, они и до этого проводились. И не надо говорить, что вот Эрдогану нужны были, скажем так, поводы для того, чтобы вот сделать зачистки. Это приводит к мысли, как будто бы сам Эрдоган или режим это спланировал. Я полностью исключаю вот этот вариант из планирования этого путча со стороны, скажем так, правящего режима. Потому что все-таки, во-первых, человек, который все это организовал, бывший глава ВВС Турции, все это признался, что он руководился всеми этими делами. И их, скорее всего, будет ждать самые суровые наказания, которые действуют сейчас по турецкому законодательству. И просто, знаете, вот сейчас очень много высказываний насчет того, что это было, скажем так, заранее запланировано именно, как говорится, Эрдоганом, только после того, как путч закончился неудачно. А если бы путч закончился бы удачно, мы и от уважаемого Евгения Сатановского слышали бы другие комментарии, мы и от всех, скажем так, так называемых российских политиков, которые все время выступают своими высказываниями против Турции, И мы бы услышали совершенно другие комментарии. И если вы следили за эфиром где-то там час, в 2 часа, 3 часа ночи с 15 по 16 июля, вы бы, наверное, сами были бы свидетелями, как комментируют российские политологи, происходящие в Турции. Они это говорили, как будто бы уже совершившийся военный переворот в Турции. Они строили планы насчет новой Турции, каково будет отношение с Россией. Они говорили, вот скоро Эрдоган получит пулю в лоб, или же в лучшем случае его будут судить в турецких судах. И это все, как бы вот это предвзятое отношение к Турции, как будто бы наводит на мысль, что происходит, почему вы так против Турции-то выступаете? Неужели нету других политологов, которые могли бы комментировать? Есть азербайджанские политологи, которые так или иначе по-другому относятся к Турции. Есть, допустим, ну, разного рода, да? Ну, почему-то мы таких политологов не слышим в российских СМИ.
Да, ну, это из-за самолета, конечно. Вопрос Алексея Малашенко. Как по-вашему, нужен ли был Эрдогану предлог для тотальной чистки?
Ну, знаете, я все-таки согласен с Фуадом. Уж если чистить, то это можно было бы сделать совершенно не таким образом. А то, что наши бедные политологи это комментировали, как вот-вот уже переворот произошел. Ну, вы знаете, какие политологи, какие эксперты. Что у нас? Есть сейчас много профессиональных востоковедов-политологов. Что очень много говорило людей, специалистов по Турции. У меня такое ощущение, что первая инерция, первая реакция вот на этот... на эту попытку переворота, это еще ночью было, она где-то была, знаете, а ведь мы все-таки с Эрдоганом поругались, и слава Богу, что ему вот так вот сейчас вот дадут, а может быть уже и дали. То есть люди не успевали быстро переориентироваться. Я могу себе представить, какие были бы комментарии, если бы эта попытка переворота произошла бы, скажем, месяц тому назад, до извинения Эрдогана. Какой бы был вопль с радостью по этому случаю. Понимаете, какая вещь? Ну, надоела эта конспирология. Ну, сколько ж можно одно и то же...
Да, спасибо, Алексей. Дайте Юрию Вехтеру дадим слово. Юрий, вот сейчас напряженная довольно ситуация в Европе, особенно на Западе после терактов. Как по-вашему, вот эта дестабилизация ситуации на ее границах справа, она беспокоит общество, например, в Германии?
Ну, если вы имеете в виду события во Франции, которые, конечно, всех страшно шокировали, то они переживаются Европой, я бы сказал, как единым целым. Это все-таки очень разные вещи, происшедшие, по сути дела, в течение суток. Вот. Поэтому я считаю, что стоит говорить все-таки о том, что произошло в Турции. И хочу добавить такую вещь в разговор, что тон немецких комментариев, в частности, востоковедов и специалистов по Турции, он выражает некое удивление, и люди поражены тем, насколько списки во всех слоях общества, судей, в том числе Конституционного суда, военных, насколько эти списки быстро, ведь все-таки суда нет, во многих судей-то ни в чем не виноваты, презумпция невиновности, насколько все эти списки для чисток в таком объеме появились сразу. Сразу. И Эрдоган ведь сказал в первой реакции на события, когда понятно было, что он не удается, что это подарок Бога. То есть все пишут примерно следующее у нас, что эти списки давно лежали у него в столе. Это заготовленные списки, расправы с теми, кого он считает потенциально для себя опасными. И дело в том, что, конечно, когда он обвиняет Гюлена в том, что он руководил и он инициатор этого путча, в этом есть и, скорее всего, большая неправда, но правда тоже есть, потому что в свое время Гюлен с согласия Эрдогана оказывал влияние как раз в тех сферах, где высокий уровень образования, в частности, среди военных, например, и среди судей и так далее. Там он вполне популярен. Там наверняка есть его сторонники. И поэтому были ли они участниками путча, имеет ли он к нему отношение, это немножко другое. Но понятно, что эти люди, интеллектуальная элита, скорее всего, в Турции, это люди, которые сегодня Эрдогану мешают, а ставку он делает на, как мы говорим, на народ, на свой электорат, на массу, которая его действительно поддерживает. Насчет же признания того или иного генерала, что это он был, вы знаете, когда люди говорят уже сегодня, когда Эрдоган говорит о возможном введении смертной казни, когда ты видишь на экране, как простые мужики турецкие пинают арестованных военных, которые по пояс обнажены, значит, то я не исключаю абсолютно никаких вариантов пыток, когда человек под пытками, да, признается в чем-то. Поэтому я согласен с теми, кто говорит, что нам будет очень трудно узнать на самом деле правду, что там происходит.
Спасибо. Фуат, вопрос. Как ваш, может ли в этой обстановке быть восстановлена смертная казнь?
Вы знаете, все-таки Турция мусульманская страна, и руководит Турцией человек глубоко верующий. И он верит даже, значит, не то чтобы даже, а именно в то, что жизнь, данная Богом человеку, только Богом может быть отнят. Но во время митинга со своими сторонниками он высказал такое мнение, что в демократической стране, в демократическом государстве слово народа имеет большое значение. И если вы так требуете возврата смертной казни, наш парламент обязан это рассматривать. Вот. Поэтому, если парламент в большинстве голосов примет, скажем так, за, скажем так, ну, возврат, примет закон за возврат смертной казни, ну, наверняка это будет сделано, но у меня, честно, к этому мало веры, что вернут смертную казнь, потому что есть человек, который в первую очередь ожидает вот эту смертную казнь, это лидер рабочей партии Курдистана Абдулла Өчалан, а применить по отношению к нему смертную казнь это вовсе не выгодно турецким властям, а оставить его живым намного выгоднее. А, скажем так, применить по отношению к военным смертную казнь, а оставить Эрдогана в живых, это ни в коем образом турецкое общество не воспримет. Поэтому вот такие вот разногласия как раз таки приведут к тому, что может быть и рассмотрено, но не соберут большинство голосов в парламенте. И вот, если вы позволите, я бы хотел комментировать насчет списка. Вот корреспондент Юрий, по-моему, зовут.
Юрий,
да?
Викторович, товарищ.
Вы знаете, вот он сказал, что список заранее был готов в руках Эрдогана. Я хочу сказать, что список как раз-таки из тех людей, которые были готовы, специально приготовлены для назначение на ключевые посты государства из 400 человек было найдено в портфеле руководителя вот этим путчем у одного из генералов. Вот из, в этом списке из 400 человек, основной, который составлял военные, как раз таки были люди, которые сейчас все находятся под следствием. Они в удачном исходе путча, они были, значит, там приготовлены для назначения на ключевые посты, как глава генштаба, глава военно-воздушных сил и так далее. Поэтому не надо вот заранее все это свалить на Эрдогана. Конечно, у Эрдогана есть свои списки, у него есть свои, как говорится, да, планы на сторонников Гюляна. Можно сказать, что вот этот процесс, который произошел в минувшие выходные, намного ускорил тот, скажем так, те планы, которые Эрдоган планировал по отношению этих людей, которые мешали ему так или иначе сделать из Турции президентской страны.
Спасибо. У нас на связи Алексей Малашенко. Алексей Федорович, вот давайте поговорим о личности Фетуллаха Гюлена. Может ли он быть причастен к путчу?
Я думаю, что нет. Я думаю, что это ему совершенно ни к чему. К тому же, давайте не забывать, что путч-то все-таки делали военные. И при чем тут Гюлен? Я думаю, что ему в каком-то плане это было даже не совсем выгодно. Это даже совсем было невыгодно, поскольку он прекрасно понимал, что пальцы покажут и на него тоже. А ему это совершенно ни к чему. Понимаете, между ним и Эрдоганом конкуренция шла совсем по другой линии. Поэтому, когда
Эрдоган показывает пальцем на Америку и говорит, что это все оттуда, вот он там. Ну, это немножко наивно, это немножко, я бы сказал, по-постсоветски. Нет, сам Гюлен к этому не причастен. Более того, ну представьте себе, что все-таки военные бы победили. Что им нужен Гюлен? Да не приведи Господь. Я думаю, что если бы они победили, во что я лично в самом начале сам не верил, в отличие от многих, у Гюлена были бы еще большие проблемы, чем сейчас. Поэтому, ну уж сам так получилось. И, кстати говоря, вот за что бы Эрдоган мог бы сказать спасибо военным, этот путч – это повод для того, чтобы еще сильнее давить на Гюлена и в каком-то плане даже избавиться от него. Хотя, конечно, Гюлен, с моей точки зрения, никакого отношения к военным не имел и не мог иметь. И последнее, что касается списков. Понимаете, какая вещь? В каждом режиме, вот сам типа эрдогановского, авторитарном, есть такие списки. Есть такие списки, малый, большой. И для того, чтобы этими списками пользоваться, совершенно не обязательно попытка государственного переворота. Это можно было сделать быстрее, медленнее. Ну, что называется, в каком-то плане подфартило. И более того, я думаю, что если Эрдоган вздохнет с облегчением после победы над переворотом, то он, может быть, даже кого-то простит и выпустит. И скажет, что, ну, ребята, вот там были преступники, а вы ошиблись. Поэтому давайте все-таки вокруг меня консолидироваться и исправлять свои ошибки. Я понимаю, что такой сценарий не шибко вероятен, но если Эрдоган почувствует силу, то с позиции победителя он может пойти и на этот шаг, и это будет достаточно популярно.
Спасибо. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский также считает, что Гюлен едва ли причастен к путчу.
Скорее всего, Гюлен вот уж точно не имел никакого отношения к происходящему. Пожилой человек, на которого в данном случае, что называется, будут повешены все сорок арестантов, и вряд ли он, в отличие от идеи Эрдогана, к этому был причастен. А уж любовь к Эрдогану хорошо известна. Так что здесь, прав ли Гюлен или нет, трудно сказать. Подозрения такие есть, и уж у кого, но у Гюлена они вполне обоснованы. А вот Эрдоган считает, что это Гюлен, и хоть ты тресни. А искренне он считает или просит, что хочет под сурдинку получить его американцев на суд и расправу, несмотря на то, что Гюлен всемирно известный религиозный лидер, и вряд ли он имел какое-нибудь отношение ко всему происходящему. Но это уже второй вопрос. Ну, так и Китаю не нравится, что Индия удерживает на своей территории Далай-ламу, не давая с ним расправиться.
Вот, а насколько внятная позиция российской кремлевской дипломатии, которая сначала, вот, по-моему, там полгода вообще смешивала с грязью Эрдогана, что он и торгует нефтью, которую государство исламское ему поставляет, а теперь он чуть ли не герой?
Вы знаете, вот за российскую политическую элиту сейчас говорить будет не совсем корректно, но могу свою точку зрения высказать насчет этого, что это просто геополитика. В геополитике нет друзей и врагов, есть, скажем, интересы. Сегодняшние интересы России совпадают с интересами Турции. Россия видит, что Турция отделяется от НАТО, от Евросоюза, от Америки. И каким-то образом надо вот какое-то построить партнерство таким образом, чтобы объединить свои силы против западных сил. Почему бы и нет? Может быть, да, вчера ругались, а сегодня помирились и продолжаем те же самые отношения, которые были до ноября 2015 года. Еще, Владимир Алексеевич, если вы позволите, вот по поводу личности Гюлена, я бы немножко противоречащие мысли хотел бы сказать, которые высказал господин Малашенко и Сатановский. Угу. Значит, Гюлен, да, человек пожилой, значит, он религиозный человек, ему, скажем так, власть в Турции не нужна. Ни в коем случае он не претендует ни на пост премьер-министра, ни на пост президента, тем более, ни на какой пост. Ему вот свое кресло в Пенсильвании очень даже комфортно. Но учитывайте, что у Гюлена есть очень большое влияние на, скажем так, общественное мнение как в Турции, так же, как и на своих, скажем так, сторонников, которых имеются очень сильные связи в политических кругах Турции, экономических кругах Турции. Да, у него есть огромные, скажем так, средства, которые направлены на, скажем так, направлены, как раз таки были направлены на этот неудавшийся военный переворот. И вот эти люди, которые его, скажем так, спонсируют или там каким-то образом поддерживают, да, то им как раз-таки нужна была власть Турции. Им как раз-таки нужна была приводить своих людей, начиная там от там, президента, заканчивая до маленьких там должностей. И я хочу сказать, что у Гюлена вся, можно сказать, ну не вся, а большинство военных, которые присутствовали в турецкой армии, они проходили обучение, может быть, и в рамках членства НАТО, но они проходили обучение в Соединенных Штатах. Не без помощи гюленских денег. Гюлен спонсирует людей, может быть, с ранних маленьких лет. И обучает их, как начиная от начальной школы, и спонсирует обучение в элитных университетах. И в итоге требует от них, скажем так, соответствующей отдачи. И так как люди, они связаны с кругами Гюлена не только материально, но и религиозно, это как бы можно даже и это сектой назвать, они отдают предпочтение своей, скажем так, своему вдохновителю, своему спонсору, своему, скажем так, вождю в виде Гюлена. И, пожалуйста, мы видим, что вот в рядах армии, начиная там от солдат, заканчивая до генералов, очень много людей, которые были связаны с Гюленом. Еще вот насчет того, кто на самом деле вот был сторонником неудавшегося путча, я бы хотел сказать вот следующее, которое мало кто обращает внимание. В первых часах переворота мало кто официально поддерживал Эрдогана из военных кругов. Единственное официальное высказывание за то, что он против путчистов, это была первая армия, так называемая первая армия Турции. Все остальные были в режиме ожидания. Посмотрим, чем это все закончится. Если закончится победой путчистов, будем поддерживать этих. А если нет, тогда мы также останемся на стороне Эрдогана. Вот это тоже настораживает, что не все, скажем так, военные, даже если они не сторонники Гюлена, они не были, скажем так, на стороне Эрдогана. Они в ожидании ждали, чем это все закончится. Поэтому, конечно, проблемы есть внутри внутренней политики Турции. И вот, пожалуйста, последствия мы все видим.
Вопрос Юрию Векслеру. Мы знаем, что вот такой средний класс Германии, такие люди не самого высокого достатка, они традиционно отдыхали в Турции летом. Насколько вот эта ситуация вся поломала планы жителей Германии?
Владимир, я, к сожалению, не могу внятно ответить на этот вопрос. Я думаю, что у нас путч все-таки мало кого напугал из тех, кто Турцию любит, любит там отдыхать или находился там. Если, например, когда теракт в Ницце произошел, то мы знаем, что часть отдыхавших покинули Ниццу. Что касается того, что происходит сейчас в Турции, я думаю, это только мое в данном случае мнение, что на отдыхающих жители Германии это большого влияния не окажет, если там, конечно, события не продолжатся, потому что там до сих пор есть очаги сопротивления. Вообще Германия очень пристально смотрит сейчас на Турцию. И не только Германия, Соединенные Штаты, мы это видим. В частности, что касается выдачи Гюлена, то ответ из США был очень четкий и ясный. И мне кажется, что вообще требование Эрдогана это была все-таки игра на свой электорат, на внутренний. Потому что Госдепартамент или там Джон Керри сказали простую вещь. Предъявите доказательства его вины, мы это рассмотрим. Значит, доказательства вины предъявить – это гораздо более серьезная вещь, чем сказать, что все нити тянутся к нему. Также и сегодняшнее заявление от ЕС, что введение смертной казни будет означать полное окончание и прекращение каких бы то ни было переговоров по вступлению в Евросоюз. Но и здесь комментарии, и, кстати, ну и мы за этим столом склоняется к тому, что вряд ли, конечно, Турция вернет смертную казнь. Это тоже игра на электорат. Вот. Поэтому я думаю, что сейчас все-таки там быстро все с точки зрения как бы наблюдателей извне успокоится. И возвращаясь к вашему вопросу, на тех, кто любит отдыхать в Турции, тем более, что это все вдалеке от тех мест, где был путч, это все-таки влияние не окажется.
Спасибо. Фуат, а насколько велика вероятность, может быть, территориального такого раскола страны? Может быть, отложатся какие-нибудь территории национальные, этнические?
Это очень болезненный вопрос для Турции, потому что курды, они 40 лет ведут войну, скажем так, против властей Турции для того, чтобы отколоть часть юго-западных, юго-восточных территорий под Большой Курдистан. И, конечно, Турция борется, так или иначе, хорошо или плохо, это время показывает, но борется с таким, так называемым курдским терроризмом. После подавления путча вероятность отколения, отсоединения территории падает, можно сказать, что до нуля. Потому что сейчас будут произведены аресты, сейчас будут произведены множество, скажем так, увольнений, которые так или иначе хоть каким-то образом были на стороне вот этих курдских сепаратистов. Они, скажем так, под общим списком тоже будут освобождены от занимаемых должностей. В итоге вот этот вот, скажем так, вооруженная, конечно, борьба, террористическая борьба будет продолжаться, но, скажем, законная, скажем так, парламентская или там депутатская борьба за права курдов или за права отсоединения в курдских территориях, это будет сведено к нулю.
Алексей Малашенко, вопрос. Насколько опасен сейчас курдский сепаратизм, Алексей? Слышно? Это вообще попозже.
Да, не так опасен, как это было еще несколько лет назад. Я не думаю, чтобы курды каким-то образом вот именно сейчас оживили свою борьбу против Эрдогана. Им ведь тоже нужно оглядеться, посмотреть. И к тому же, я думаю, что у Эрдогана уже был такой опыт, когда он только-только приходил к власти. Он будет проводить политику кнута и пряника. Но зачем ему сейчас, после того, что произошло, искать на свою голову приключений и обострять отношения с курдами? Я не знаю, как он будет действовать, но уверяю вас, что каких-то личных, сам личных проблем ему сейчас не нужно. Он пока что победитель. А победитель имеет право на вот такое более мягкое, так сказать, отношение к своим соперникам. Но единственное, что я думаю, что вот этот курдский вопрос, он может обострить, но он уже обостряет отношения с американцами. Потому что вот в нынешней ситуации на Ближнем Востоке, в Сирии, конечно, американцы поддерживают курдов. Вот как в этом треугольнике будут развиваться события, это очень интересно. Я имею в виду треугольник американцы, курды и Эрдоган. Но во всяком случае, какие-то импульсы он уже должен дать, может быть, даже уже... Там уже дал, так сказать, не совсем отчетливый, но так или иначе, не решая курдскую проблему, ему будет очень тяжело, а опыт ее решения, на выборах все-таки большое количество курдов, вот на тех, за него голосовало, если ему не откажут нервы, я думаю, что он все-таки пойдет на какие-то на контакты с курдами, которые, так сказать, с которыми у него масса проблем.
Спасибо, Юрий, вопрос. Юрий, как по-вашему, вот возрастет ли сейчас такие опасения в обществе немецком, что усилится волна эмиграции из нестабильных районов Турции, где начнется, может быть, гражданское противостояние?
Пока, по крайней мере, никто об этом не говорит и такое не просматривается, тем более, что у турецкой общины в Германии есть очень много, каналов, которые очень трудно отслеживать. Дело в том, что люди курсируют очень активно туда и сюда. Происходят, как вы знаете, браки согласованные. Все женихи и невесты, как правило, приезжают из Турции. Количество населения турецкого пироза увеличивается. Поэтому есть очень много законных способов, конечно, привести родственников, но я не думаю, что это будет какое-то фундаментально заметное увеличение числа беженцев. Вот беженцы турецкие от Эрдогана, мне кажется, что это возможная вещь в некоем будущем, потому что на самом деле мы же знаем, что Эрдоган ужесточает режим, подавляет оппозицию, там есть очень много интеллектуалов и прессы, и журналистов, которые так или иначе им заткнуты рты, они запуганы, и, возможно, многие из них действительно окажутся перед выбором покинуть Турцию, и такую возможность найдут. Но я вот важную вещь хочу сказать, что вы же видите, что европейские лидеры так или иначе поддержали Эрдогана. Они поддержали его как законного руководителя. Они так или иначе не одобрили путч. В этом есть много разного, в частности, прагматика того, что Европа заинтересована, и Германия в частности, в решении проблемы беженцев, в которой сделка с Эрдоганом играет крайне важную роль. И его обязательства в этой сделке, значит, чрезвычайно важны, и они учитываются. Если вдруг бы это было бы торпедировано, конечно, план «Б» есть у европейских политиков, связанный там с договорами с Грецией. Но все равно это очень плохой план. Все хотят, чтобы это произошло с Эрдоганом. Поэтому мне кажется, что Германия будет его так или иначе поддерживать. И в частности, то, о чем вы спросили, волну такого беженства турецкого населения скорее будет сдерживать. Пока об этом разговора нет.
Фуат, а вы как считаете, может ли вот этот ручеек стать шире беженцев, которые из Малой Азии перебираются в Европу?
И так очень много беженцев. А вопрос беженцев никак не решается.
А
Европа обещает кое-какие компенсации Турции, которые никак не может выплачивать. И обещает какие-то послабления визового режима, тоже не может выполнять. Мне кажется, что касательно всех беженцев, которые идут из Ближнего Востока в Европу, это вряд ли повторится. А если речь идет именно о гражданах Турции, да, сами турки Турцию покинуть, по-моему, особо не собирается. Если только это будут этнические меньшинства или те же самые курды, количество которых не меньше самих турков в Турции. Это может быть, да. Но, опять-таки, Европа очень следит после потока беженцев, после сирийской кампании, скажем так, которые там произошли. Да. И они закрыли, скажем так, все границы, которые могут поступить беженцы, в том числе и морские пути. Поэтому сейчас, если даже они появятся, они будут, скажем так, остановлены в самых начальных стадиях. Может быть, и в самой Турции каким-то образом их прекратят, ну или там пересекут их путь в Европу.
Давайте Юрию дадим слово. Юрий, а вообще, насколько сильны антимусульманские настроения в Германии? Может быть, какие-то неонацисты сейчас поднимут голову?
Ну, вы знаете, у нас сильны антимусульманские настроения, и за последнее время они заметно усилились. Правящие партии ведут так или иначе борьбу с теми силами, которые действительно заточены как антимусульманские. Это прежде всего партия «Альтернатива для Германии», и это движение «Пегида», с которой, кстати, контактируют друг с другом, и контактируют и с русскими немцами, и те, и другие. Тут интересное бывает сближение. И поэтому антиисламская такая заточенность есть. Она, скорее всего, будет еще более обострена. Например, вследствие попытки переворота в Турции, трудно мне сказать, как этот фактор повлияет на эту заостренность. Но она не ослабевает ни в коем случае, поэтому правительство, например, обращает все время внимание на слабости этих движений, ищет и находит там, у них проблемы возникают у этих движений. Поэтому я думаю, что идет какая-то тихая работа, чтобы их ослабить, находить у них черных овец там, в одном отделении партии «Альтернатива для Германии» нашли бывших неонацистов. В другом, в Баден-Вюртемберге, идет такая склока вокруг одного депутата, который высказал антисемитские какие-то сделал высказывания. В общем, но все эти движения действительно, первое, антиисламски заточены, заточены против беженцев и имеют большую поддержку у населения. Этот политический факт, которым надо считаться всем элитам и всем, кто сейчас у власти. Это все-таки большой электорат, это порядка 20% у тех сил, которые против беженцев. Но важная деталь. Все-таки турецкая община в Германии не вызывает и не вызывала до сих пор ни у кого протеста как таковая, потому что она проблемной не является. Там, уж не знаю, Гюлена ли это влияние, но все-таки там при всей недообразованности пожилых людей вектор на образование молодым людям очень силен. И в турецкой общине высокий процент людей, которые молодых людей, которые получают высшее образование, интегрированы в турецкую, в немецкую жизнь, вписаны хорошо. И поэтому представить себе, что кто-то рискнет сегодня атаковать именно турок в Германии, даже из популистов, я считаю очень сомнительным.
Да, вопрос Алексея Малашенко. Турция изначально является таким раздражителем, что ли, на южных границах России. Вот мы помним, что оттуда исходила угроза, из-за которой Хрущев пошел на Карибский кризис. Как, по-вашему, сейчас вот нынешнее состояние двусторонних отношений, оно насколько стабильно и устраивает ли оно обе стороны?
Ну, я думаю, что все познается в сравнении. Если мы будем сравнивать до ноября прошлого года, эти отношения, конечно, хуже. Но если мы будем сравнивать с тем, что были после ноября, то они, конечно, лучше. И я думаю, что динамика такова, что они будут улучшаться. И в экономическом плане, и в политическом плане. Ну, с экономикой, в общем, более-менее все понятно. Турки заинтересованы в нас, мы заинтересованы в турках. Думаю, что, правда, все-таки турки заинтересованы больше, но и наш интерес там действительно очень велик, и, собственно говоря, я думаю, что постепенно будет реализовываться. Но, например, по некоторым данным, для того, чтобы восстановить деятельность турецких строительных фирм у нас, в России, а это тоже обоюдная выгода, потребуется всего-навсего 6-8 месяцев, по-моему, это не так много. Про туризм я не говорю. Я думаю, что русский турист, будет военный переворот, не будет военный переворот, будет землетрясение, не будет землетрясение. Если у него есть деньги, он все-таки поедет туда и даже будет обходить запреты, если будет получаться. Это мы сейчас видим. А вот что касается политики, тут довольно интересно. С одной стороны, безусловно, в турецкой внешней политике, несмотря на членство в НАТО, несмотря на многие другие проблемы, появится такой антиамериканский, даже не скажу акцент, а флёр. Он наверняка появится, и в Москве это будут использовать, конечно, ну, с той или иной степенью такта. Во всяком случае, чтоб там ни говорили, но в Кремле достаточно приятно то, что Эрдоган показывает пальцем на Штаты. Оттуда якобы чего-то исходило. Так, не так, но он же показывает, этого достаточно. Я думаю, что самое интересное – это проблема Сирии. Вот каким образом Россия и Турция будут, не скажу договариваться, но общаться на предмет ситуации в Сирии. Вот тут есть масса разных вариантов. Одни говорят, что никаких уступок по поводу Башара Асада и отношения к этому режиму Турция делать не будет. Скорее всего, что формально будет именно так. Но я думаю, что де-факто будет вестись поиск некоего взаимопонимания. Опять же, не скажу согласия, но взаимопонимания, в котором, я думаю, тоже заинтересованы обе стороны, в том числе Турция. Почему? Потому что, посмотрите, ведь в каком-то плане я бы сравнил Башара Асада не с чем-нибудь, а с исламским государством. Вот все против него, против Башара. Все против исламского государства. И коалиции, а тут оппозиция. А сам режим-то жив. И, в общем, он доказывает свою жизнеспособность. Конечно, благодаря России. Это совершенно очевидно. Но Россия-то отказываться от Башара не собирается. Более того, Башар совсем недавно говорил, что он не слышал ни от Путина, ни от Лаврова никаких разговоров по поводу его возможной отставки. Значит, что? Сама Россия делает по-прежнему, как и раньше было, ставку на Башара. Несмотря на то, что тот же Лавров несколько раз говорил, что мы не за Башара, а мы за целостность Сирии. Если это так, а турки хотят поддерживать и развивать отношения с Россией, но если не развивать, то хотя бы их восстановить. Каким-то образом нужно найти консенсус по поводу Башара. Вот как это все будет происходить? Я думаю, что на сегодняшний день это, видимо, самая главная интрига российско-турецких отношений после, я подчеркиваю, после извинения Эрдогана.
Спасибо, Фуад, вопрос. А каково сейчас состояние турецкой экономики и насколько болезненно повлияли российские санкции? Мы помним крылатые слова российского лидера, что одними помидорами мы не ограничимся.
Вы знаете, конечно, повлияло. Нельзя говорить, что экономические санкции не повлияли. Отсутствие туристов очень сильно повлияли на эту туристическую отрасль. Одна из самых главных доходов бюджета. И экспорт, скажем так, свежих фруктов очень сильно повлияло. Но не настолько, чтобы турецкая экономика каким-то образом потерпела крах. Или там попал какой-то. Все-таки турецкая экономика не зависит от энергоресурсов, как это все происходит в России, да, и очень сильная внутренняя торговля. То есть внутри Турции население, скажем так, это налоги и так далее, это основной доход турецкого бюджета. Поэтому нельзя говорить, что российские санкции повлияли. Но в общем, как сказал один из имя сейчас не вспомню, было такое высказывание, что революцию порождает голод или голод порождает революцию. Вот мы сейчас видим, что вот путч, который не удался, если бы он удался, все равно это бы обернулось очень большой экономической, скажем так, неудачей для Турции. Вы знаете, что турецкая экономика очень сильно зависит от курса доллара, от, скажем так, стоимости акций. Да? А если бы этот путч совершился бы, ничего хорошего для турецкой экономики не было бы. И мы даже во время вот, как говорится, путча видели, что доллар подрос по отношению к лире до 3.2 за 1 доллар. И сразу после путча в понедельник, когда вот торги открылись, доллар упал до 2.8. То есть это все показывает, что вот неудачный путч — это как раз таки стабильность экономики. Вот. И еще хотел бы вот сказать по поводу туристов, если вы позволите.
Конечно.
Конечно, российские туристы, экстремальные туристы, и всякие вот эти революции, теракты, все остальное, это ни в коем образом не останавливает российского туриста. Как ехали, как указал господин Малошенко, так и они будут дальше ехать, и даже, может быть, и будут надеяться на снижение цен впоследствии таких вот мероприятий, как вот неудавшийся военный переворот. А что касается отношений с Соединенными Штатами, сегодня я слышал слова Джона Керри о том, что Турции надо вести, скажем так, сбалансированную политику по отношению к, скажем так, арестованных лиц. Не надо отойти там от обозначенной черты. Такие-то моменты, которые вмешиваются в внутренние дела Турции. Если так дальше будет продолжаться, я думаю, что отношения с Соединенными Штатами на самом деле могут испортиться, что может очень хорошо повлиять на отношения России и Турции.
Юрий Вексеров, вопрос. А Юрий, а какое место сейчас занимает вообще вот эта восточная тема в политической дискуссии в Германии? Есть ли какие-нибудь, может быть, более радикальные мнения? Вот вы назвали там партии, которые подняли голову сейчас, у которых более жесткая позиция.
Вы знаете, Турция всегда была и будет центром внимания Германии, потому что все-таки это немножко сообщающиеся сосуды. Поэтому на восток Германия смотрит, но на Турцию смотрит особо. И в частности смотрит все-таки на то, что Эрдоган за последние несколько лет сворачивает демократию в разного рода демократические принципы. И это далеко не всем нравится в самой Турции, хотя всех он там уже теперь запугал. И если мы ведь мы посмотрим на взгляды Гюлена, то они все-таки совершенно другого рода. Они все-таки поддерживающие демократические ценности. Это, конечно, в Германии, в Европе, как вектор гораздо более интересен и перспективен для развития Турции, которая ведь хотела в Евросоюз или по-прежнему хочет в Евросоюз. Но то движение, которое совершает Эрдоган, и все это отмечают в Германии, оно отдаляет, отдаляет, отдаляет. Мы даже не знаем, хочет ли он уже в Евросоюз, но точно отдаляет этот момент вступления в Евросоюз. И этот вектор, конечно же, не симпатичен и скорее пугает и политиков Германии, да и тех, кому так или иначе интересна Турция. Надо сказать, что и туризм, и прочее другое, вообще доверие к Турции после разного рода инцидентов, после исков Эрдогана в немецкие суды, их было несколько раз по поводу оскорбления, все это вместе вызывает большое недоверие к его режиму. Как это скажется в дальнейшем на межгосударственных отношениях, мы не знаем. Пока, я уже говорил, Германия поддержала его как законного правителя. Но, конечно, на пристопряженным вниманием всматривается в те процессы сворачивания демократических институтов, которые он действительно задействовал, Эрдоган.
Вопрос Алексея Малашенко. Вот многие наблюдатели отмечают, что не все западные политики сразу сориентировались в новой обстановке и выразили поддержку законно избранному Эрдогану. Как по-вашему, насколько прочны его позиции после изменившейся ситуации сейчас в мировом истеблишменте?
А вот, вы знаете, я этого не знаю. И я думаю, что все будет зависеть от самого Эрдогана. Потому что если посмотреть как бы на общую ситуацию абсолютно объективно, даже объективистски, я бы так сказал, собственно говоря, ну, побеждают военные, наследники Ататюрка, европеисты, между прочим. А почему бы и нет? А разве с ними нельзя договориться? Ну, я подчеркиваю, что это такое мнение, которое нужно доказывать, но я высказываю не собственное мнение, я вот за кого-то как бы размышляю. Поэтому, видимо, была пауза. И пауза, в общем, была для переворота достаточно долгая. А если они победят? А может быть, это будет даже лучше. Первое. А второе, все-таки, как ни крути, Эрдоган, это, ну, так назовем его, да, собственно, так его и называют, это умеренный исламист. И тут появляется та самая дилемма, которой и тюркологи, и исламоведы, в общем-то, достаточно долго обсасывают. Вот он стоит на перекрестке. Вот Турция стоит куда-то, предположим, с Европой проблемы. А не будет ли это импульсом для исламизации? Для, кстати говоря, ползучая исламизация уже идет. Никто не отрицает. И как тогда быть? Вот как себя вести и как дальше общаться с этим человеком, с Эрдоганом? Я очень хорошо помню, когда бываешь в Турции, общаешься особенно с военными, то, ну, нередко звучала такая фраза, что вот если будет здесь турецкий Хомейни, вот тогда вы посмотрите, какая будет Турция. Вы европейцы, вы русские. Опять же, я повторяю чужую позицию, позицию военных. Но согласитесь, в этом есть определенный и страх, и здравый смысл. Если мы на секунду представим активизацию вот этой исламизации в Турции после победы Эрдогана, то ситуация будет очень интересная, в том числе с беженцами, в том числе в отношениях с Европой и так далее. Во всяком случае, ну не то чтобы сейчас у Эрдогана развязаны руки, но он себя ощущает, скажем, победителем, царем горы. Как в этих условиях он себя поведет и как он будет использовать ислам как политический инструмент? По-моему, это очень любопытная интрига.
Да, спасибо. Ну что ж, вот, будем считать, что демократия турецкая сейчас проходит новое испытание на прочность, можно так сказать?
Можно так сказать. Я просто хотел поправить господина Юрия, который из Германии. Да,
да, Юрий, да,
да. В Германии есть своя демократия, в Турции есть моя демократия. Поэтому Турция защищает свою собственную демократию.
Согласен
и не
вами,
хочет,
да,
иной демократии, которую так или иначе хотят навязывать.
Ну что ж, давайте посмотрим, да, как будет
демократия,
которая вот нужна турецкому, да, народу, да. Мы все согласились в том, что ситуация непростая. И с разных сторон мы ее обсудили сегодня в прямом эфире. Большое спасибо всем его участникам. Спасибо. А на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Антон Смирнов, а продюсер Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.